Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект. Мы пишем историю Отечества в лицах, историю Отечества в 20 веке. Я подчеркиваю, что мы не берем портреты людей, которые жили в предыдущие века, потому что в противном случае это был бы уже проект абсолютно безразмерный. Напомню, что на каждую букву у нас несколько героев, как правило, три, на некоторые буквы больше. На букву «С», до которой мы дошли, у нас три героя. Одного вы выбрали при голосовании в интернете, это Марина Цветаева, о ней передача уже была. Другой герой, которого вы выбрали голосованием в прямом эфире, это Ираклий Церетели. Вы тоже, надеюсь, послушали эту программу. И сегодня герой, которого выбрал я сам, третьего героя, я имею право сам выбирать. Так вот, я выбрал совсем незнакомого, совсем малоизвестного для нынешней широкой публики человека, имя которого на самом деле 20 лет назад, 30 лет назад было на слуху. Георгий Цуканов, Георгий Эммануилович Цуканов, помощник Леонида Ильича Брежнева. Выбор мой совершенно сознательный, потому что как-то так у нас получилось. Вот наш проект уже идет скоро 2 года, и все-таки есть некий перекос в сторону героев нашей литературной истории. Наши слушатели, те, кто голосует на сайте «Эхо Москвы», те, кто слушает нас и голосует в прямом эфире, все-таки чаще предпочитают голосовать за деятелей истории, культуры, науки и так далее. И совсем редко мы касались брежневской эпохи, как это ни странно. И сейчас, вот, когда уже буква «С» и проект потихонечку подходит к концу, есть ощущение, что все-таки брежневская эпоха у нас осталась в некотором смысле неохваченной. Но не будем отклоняться от нашего традиционного порядка. В начале программы очень коротко биография нашего героя.
В наши дни в интернете можно найти целый ворох биографических материалов о том или ином человеке, содержащих многочисленные подробности его профессиональной и личной жизни, описание его поступков, привычек, слабостей и тому подобного. Как правило, Георгий Эммануилович Цуканов – исключение. Все, что есть о нем в сети – короткая официальная биографическая справка. Родился в 1919-м. Окончил Днепродзержинский металлургический институт в 1941-м. В том же году вступил в коммунистическую партию. Больше 20 лет проработал на предприятиях черной металлургии Днепропетровской и Челябинской областей. С 1958 года – сотрудник аппарата ЦК КПСС. Помощник генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева с самого первого дня его работы на этом посту и по день его смерти. Член ЦК КПСС с 1971 по 1986 год. Депутат Верховного Совета СССР. С 1985 года на пенсии. Умер в 2001 году. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Люди постарше помнят, что в официальных сообщениях о встречах Брежнева в Кремле и о составах партийно-правительственных делегаций, отправлявшихся за рубеж, в конце перечня фамилий очень часто значилось «помощник генерального секретаря ЦК КПСС Георгий Цуканов». Дожившие до наших дней ветераны советской политики вспоминают, что Цуканов был очень тихим, незаметным, неразговорчивым. Как и подобает человеку за спиной, серому кардиналу, который в действительности был мощнейшим аппаратчиком с точки зрения инструментов власти и влияния, сосредоточенных в его руках, по сути, вторым человеком в стране. Журналист Андрей Колесников пересказал однажды такую историю, услышанную им однажды от ветеранов ЦК КПСС. При исполнении поручений Брежнева Цуканов применял правило 3 гвоздей. Практически любое поручение первого лица он не принимал к исполнению сразу же, а вешал его на воображаемый гвоздик отвисеться. Потом, если вдруг случайным образом Брежнев вспоминал о поручении, перевешивал его на 2-й гвоздь. Не исполнял, но начинал обдумывать возможность исполнения. И уж если необходимость исполнения именно этого поручения оказывалась сверхочевидной, Цуканов придавал ему статус 3-го гвоздя, готовил бумагу, обзванивал исполнителей и так далее. Под конец жизни генсека Цуканов попал к Брежневу в немилость. Он отдалил от себя своего верного помощника, но, впрочем, не уволил его.
А теперь я представлю гостя нашей сегодняшней программы. Со мной в студии журналист Леонид Млечин, который очень много занимался временем Леонида Брежнева, написал много статей и книг. И мы сегодня с вами поговорим, Леонид, я думаю, не просто там о Цуканове, потому что фигура совсем малоизвестная. Наберите любую фамилию в поисковике, в любом в интернете, и сразу на вас вывалится огромное количество ссылок. А вот набираете фамилию Цуканов, и там ссылок совсем-совсем немного, правда?
Так проходит слава мир.
Да, а ведь человек, вот помните, там официальные сообщения: Леонид Ильич Брежнев принял в Кремле, встретился, провел совещание, и дальше там во встрече участвовали. Как тогда было принято? В алфавитном порядке. Сначала члены Политбюро, потом кандидаты в члены Политбюро, потом просто секретари ЦК, и потом там помощник Леонида Ильича Цуканов.
Он редко фигурировал, то, что он был не по международным делам, поэтому там, скажем, Александров агентов-то часто.
Александров агентов, он назывался только когда мы читали списки избранных в руководящие органы ЦК КПСС. Так обычно его называли просто Александров.
Просто Александров, на самом деле.
Хотя он, на самом деле, был Александров агентов.
Да, просто, да, на самом деле, да. Так вот, он хотя бы появлялся в газетах, а Цуканов очень редко, действительно, хотя он в реальности это был старшим и главным помощником, то есть по экономике, по промышленности в первую очередь. И вы знаете, какие-то другие люди чаще ассоциируются с Леонидом Ильичем, но те в основном, кто писал речи, кто вообще писал, и потом написал о себе и Брежневе. И они кажутся самыми близкими к Брежневу людьми, они кажутся людьми, которые определяли политику, они кажутся важными фигурами. Таковыми они не были, никто из них не был. А Цуканов реально был. Он действительно был помощником с давних времен, с 58 года, когда Брежнев стал секретарем ЦК, ведавшим в том числе военной ракетной техникой. И он взял Цуканова как инженера, профессионала, металлурга. И весь этот массив документов, вот все шло через Цуканова. И Цуканов был один из тех немногих, кто каждодневно общался с Брежневым. Потому что те люди, которые писали ему речи, общались с ним там раз в год, два раза в год. Вот, там потом Завидово в основном, могли с ним побеседовать за завтраком или обедом, а Цуканов приходил к нему каждый день.
Да, вот это надо понимать. Да? Говорят, что чем выше должность государственного деятеля, тем больше его одиночество. Да? Да. Потому что человек вольно или невольно отсекает прошлые связи. Прошлые дружбы становятся ненужными, да, и у него остается совсем-совсем узкий круг людей, да?
Вы правы, хотя применительно к Брежневу так не скажешь, потому что он как раз тащил за собой, окружал и любил быть окруженным теми людьми, которых он давно знал. И действительно, такая вот эта южная когорта, как ее называют, люди, с которыми работал в Днепропетровске, в Молдавии, в Казахстане, они присутствовали с ним и присутствовали рядом с ним и до конца практически. Хотя он с тем же Цукановым потом поссорился, тем не менее, они были рядом все. И это были наиболее важные для него люди, наиболее влиятельные. Многие из них были известны, например, ну не знаю, вот Тихонов, который стал главой правительства после Косыгина Николая Александровича, вот он же был из Днепропетровска. Игнатий Новиков, представитель госстроя, зампред, он был тоже из Днепропетровска. Могущественный управляющий делами ЦК КПСС Георгий Сергеевич Павлов, знаменитый тем, что он увел жену у своего сына. Да. Значит, ну да, ему понравилось. Значит, ему понравилась сноха, значит, он сына куда-то отправил в командировку, а потом бухнулся Леониду Ильичу в ноги, но в прямом смысле. И сказал: так и так, люблю, Леонид Ильич. Ну что делать? И Брежнев в свойственной вот такой сентиментальной манере сплакнул, сказал: ну что, люби, дорогой. А это была влиятельнейшая фигура, дело не только в том, что он обеспечивал весь быт всего руководства партии, в первую очередь, Леонида Ильича, то есть все это квартира, сыну, дочке, внуку, поездка за границу, там дача, машина и так далее, он руководил огромным хозяйственным комплексом партийным.
Это значит... Управляющий делами ЦК КПСС – это то, что сейчас управляющий делами президента.
Я думаю, что больше.
Даже больше?
Потому что, во-первых, было 15 республик. В каждой республике ЦК партии, издательства, значит, музей истории партии, дома отдыха, санатории и все прочее. Это колоссальные газеты партийные. Все партийные газеты были на партийном же счету, деньги шли в ЦК. Это была ключевая фигура, колоссальная, Георгий Сергеевич Павлов. Это тоже был днепропетровец. И Цуканов был днепропетровец, очень важный. Причем оценивают, вы знаете, очень хорошо. Помощников ведь у Брежнева было не так много. Вот Александров Агентов, международник.
Блатов еще был.
Это позднее. Так было три. Голиков Виктор Андреевич, человек, с которым Брежнев был связан с Молдавией. Он был помощником по сельскому хозяйству и одновременно по пропаганде. Такое странное сочетание. Он был очень личным таким человеком для Леонида Ильича. Следил за тем, как пишут о Брежневе, что пишут. Чтобы не забывали лишний раз хорошо написать, особенно в первые годы его властвования. И Цуканов, который был старшим. И Цуканов, кстати говоря...
Первым, по-моему.
Да, первым, да. Первым. Ну, не было официально нигде в трудовых книжка, всем писали, помощник секретаря ЦК КПСС и все. Но он был старшим, да, он был старшим и главным. И он пользовался, кстати говоря, большим уважением, как человек спокойный, разумный. И, кстати говоря, это он привлек к работе над речами Брежнева академика Иноземцева, а следовательно, весь институт вот, мировой экономики и международных отношений, всех тех людей, которые ну хотя бы на словах могли что-то такое полезное вести. Да вот Иноземцев это был его человек, он его высоко ценил и поддерживал. То есть Цуканов была фигура важная.
Он, не глядя на группу консультантов Андропова, решил, что неплохо бы и Брежневу завести таких речеписцев. Потому что вот известна же история, что Андропов собрал вокруг себя молодых интеллектуалов. Там был и Арбатов, там был и Бовин, там был и Делюсин, там был и Шахназаров. Я сейчас боюсь, что всех
Бурлацкий,
не вспомню.
Да.
Бурлацкий, конечно. И ведь некоторые из них потом как бы перекочевали к Брежневу.
Ну, вообще, группа вот этой консультантов Андроповская, ее роль преувеличена просто потому, что люди там действительно были очень яркие, и потом они об этом все написали. И таким образом исторический фокус несколько сместился, и эта группа приобрела большее значение, чем она имела. Это был всего лишь один и далеко не самый важный отдел в структуре аппарата ЦК КПСС, и занимались они сочинением, так сказать, внутренних бумаг, и никакого, в общем, большого влияния на политику страны или даже на партийный аппарат.
Но
они
потом стали не последними людьми, согласитесь.
Вот, совершенно верно. Они потом стали не последними людьми. Это правда. Но сама вот эта группа, а потом такие же консультантские группы возникли в других отделах. То в Международном у Пономарёва, то в отделе пропаганды. И они расползлись, и повсюду были свои, так сказать, вот речеписцы. Потому что всем заведующим отделом, а некоторые были просто малограмотные, не поверите, просто малограмотные.
Да, я помню, вот. Как Михаил Сергеевич Горбачев мне рассказывал во время одного интервью, когда мы с ним записывали большое-большое интервью для документального кино про Андропова, он сказал, слушайте, Кириленко, когда я попросил его написать заявление об уходе по собственному желанию, а он уже был в таком состоянии, что он никак не мог работать, он расплакался и сказал, слушайте, я не могу, пусть за меня кто-нибудь напишет.
Но вообще-то его Андропов попросил написать, потому...
Андропов, да, Андропов, я прошу
Андропов,
прощения.
Да.
Андропов, он рассказывал эту историю,
да,
про Андропова,
Михаил,
конечно.
Михаил Сергеевич чужих слов рассказывал. А Андропов, дело в том, что Кириленко был тяжело больным человеком. У него были серьезные нарушения мозговой деятельности. Брежнев держал его по двум причинам. Во-первых, он вообще ни с кем не расставался из соратников. Во-вторых, знаете, мне кажется, его немножко утешало то, что есть люди, которые чувствуют себя хуже, значительно. Потому что есть люди, которые присутствовали в его кабинете в момент, когда звонил Кириленко. Он, значит, нажимает кнопку этого домофона, и голос Кириленко слышит. Он говорит, Леонид Ильич, вот хочу в отпуск пойти, дословно цитирую, Брежнев. А зачем? Тут говорит, ну вот врачи советуют, Брежнев. Ну ладно. Пауза. Кириленко говорит, вот еще хотел тебя спросить, Леонид Ильич, и забыл. Брежнев, ну ты позвони потом, нажимает кнопку, и так довольный, что есть люди, которые совсем. Он на последнем партийном съезде, ему доверили дочитать, по-моему, список кандидатов в члены ЦК КПСС, он не смог ни одной фамилии произнести, или членов резервной комиссии, я уж не помню сейчас, со старостью. Вот, он был совсем плохой. А были вполне...
Были крепкие, да.
Крепкие, но абсолютно малограмотные. Вот Капитонов был заведующий отделом, он руководил вообще всей кадровой работой.
Да, главный кадровик.
Главный кадровик. Дровик, он ничего не мог ни написать, ни сочинить, ни придумать. Иногда Брежнев устраивал спектакли, значит, вот доклад к съезду партии, там же главный раздел о партии. Говорит, где Капитонов? Ему, значит, там Александр Агентов, как самый разумный, говорит, ну зачем Капитонов, он ничего не сможет. Нет, говорил Брежнев, он заведующий отделом, пусть приедет и что-нибудь напишет. Значит, ну, тот совсем ничего не мог, ни строчки. Поэтому все хотели иметь у себя, значит, таких вот речеписцев, но просто надо давать нам с вами отчет в том, что их влияние было не очень велико. Они, конечно, в процессе разговоров, Брежнев прислушивался к Александрову, прислушивался к Бовину, могли какие-то хорошие мысли ему в голову вложить. Потом Шишлин играл немалую роль.
Да, Шишлин, конечно, Николай
Загладин, Владимир Владимирович Загладин, человек действительно большого ума и энциклопедических познаний, фантастического умения писать. Все это так.
Но... Ну и потом привлекали людей на разовой основе, там, известных публицистов, журналистов,
они...
в зависимости от специфики документа.
Но у них обычно не было возможности что-либо Брежневу сказать. Это... У
этих... Нет, они сидели на даче там, в Волынском, в Завидово, там, и иногда даже вообще не встречались.
Да-да-да, у них не было. А вот эти люди могли, они общались, но это было нечасто. А вот помощники, это были люди, которые каждый день всегда... Ну, просто, да, потом прибавили, совершенно верно, Блатов, который отвечал за отношения к Германии, был очень разумный такой внешнеполитический мыслящий человек. И Русаков Константин Ильич, который отвечал за отношения с соцстранами, но недолго потом он вернулся и возглавил бывший Андроповский отдел. Но вообще говоря, главным помощником, конечно, помимо Цуканова, был Черненко, который их... И остался главным помощником, когда Брежнев вот этих людей отодвинул, почему они не понимали, что он, вот с тех пор, как он стал болеть, не хотел ни с кем иметь дело, он устал. Вы знаете, вот, ну, когда вот в определенном там молодом возрасте болеешь, ну, с книжечкой прилег, там, ну, поспал, ты не теряешь интереса к жизни. А в его возрасте произошел резкий упадок интереса к жизни. Он никого не хотел видеть, ничего не хотел слышать, ничего не хотел читать. И кончилось тем, что Александров даже не мог ему сводку событий доложить. Он просил Галину Дорошину, личного референта, несколько событий называл, и она как-то мягко рассказывала. А Черненко мог. Он отличался, он был очень комфортный человек такой. Вообще приятный.
И поэтому, собственно, он стал расти, потому что сначала был помощником, потом стал заведующим отделом.
Да.
А потом он стал секретарем.
Членом политбюро.
Членом политбюро. Наконец, генсеком.
Ну, что после Ильича, да. А он умел в какой-то мягкой форме зайти, доложить и сразу предложить решение, которое бы Брежнева устраивало. В этом вся была штука. А Цуканов...
Он знал, как доложить.
Он знал, понимал. Знаете, комфортный по натуре человек. Бывает такие приятные. Он был действительно приятный, симпатичный. Кстати, хороший
по натуре. Вы знаете, вот когда я служил в армии, я служил переводчиком в Афганистане, у меня был начальник, там большой генерал, и у него был адъютант, который сам потом стал генералом, не буду называть фамилию, неважно, дослужился до больших чинов и должностей, он мне говорил: Женя, главное, как доложить. Главное, как доложить. Неважно, выполнил ты или не выполнил. Важно, как ты доложил.
Это верно. И Черненко был непревзойденный мастер. Поэтому Брежнев от остальных отодвигался. И вы знаете, они, вот, казалось бы, действительно все власти, вот Цуканов, а мало что мог решить на самом деле. Вот когда Брежнев заболел по-настоящему в первый раз, вот в 1974 году, мой отец, работавший в литературной газете, значит, читает, в западных газетах идет все время, что вот Брежнев исчез, Брежнев, видимо, тяжело болен, может, вообще умирает. И он позвонил Цукану и говорит: Георгий Владимирович, вот такая ситуация, давайте что-нибудь в литературной газете напечатаем про Леонида Ильича. Он начал так злобно: пусть пишут, они еще обо всем пожалеют. Потом говорит: да, идея разумная, я вам перезвоню. И действительно перезвонил, и потом говорит: нет, решили ничего не делать. То есть он сам, видимо, хотел бы. Вот он старший помощник и главный, хотел бы, понял, в чем дело. А потом, ну да, там сказали: да зачем мне, нет такой практики, может, Михаил Андреевич, они писали, сказал, нет такой традиции, не положено. И все. То есть власть помощников была велика, но все равно в рамках определенных структур. А потом, когда вот Леонид Ильич стал костенеть и перестал интересоваться жизнью, их власть ослабла. И уже этот как-то механизм существовал вообще очень странно. Так эти шестеренки крутились, знаете, все замедляя и замедляя. Потому что Константин Устинович, при всем том, что был крайне симпатичный и милый человек, конечно, ну никак не мог подталкивать страну вперед. И я так понимаю, что охлаждение у Цуканова с Брежневым произошло на той почве, что Цуканов, как инженер и практик, человек, дошедший до главного инженера крупного металлургического завода, хотел какого-то движения вперед, а все замедлял. менялась и рассыпалась на глазах. И они, конечно, это видели. Они это понимали.
Ну, он все-таки был моложе Брежнева.
Ну, здоровее. Моложе, здоровее. И был интерес. А ну, что же, вот мы говорим, вот там, Косыгинская реформа или еще что-то, раз уже об экономике зашла речь. Ну, Косыгин к этому не имеет никакого отношения. То, что называется Косыгинской реформой, это все было сделано по указанию Хрущева, под давлением Хрущева и при Хрущеве. Просто его убрали раньше, чем они попытались это реализовать. Но эта попытка реформы уже показала, что все возможности административного руководства экономикой, вот этого ручного управления общества, они исчерпаны. Все. Хрущев исчерпал. При Хрущеве произошел необыкновенный взлет в экономике, и не только в экономике, отражение в продолжительности жизни. При Хрущеве сократился разрыв между нами и Соединенными Штатами в продолжительности жизни. Это был самый главный показатель развития общества. Потом при Брежневе опять начинает этот разрыв увеличиваться, потому что мы отстаем и отстаем. Хрущев показал, все, вот дальше невозможно вручную развивать экономику. Дальше уже нужно серьезное. Дальше начинается эпоха постиндустриального общества, тогда говорили, научно-технической революции. Нужно все менять, должна быть свобода, свободная экономика, предпринимать свободные мозги, самореализация. И какие-то люди это частично понимали, но даже произнести это было невозможно. Даже невозможно было сказать. И поэтому вот при Брежневе такой симпатичный, по-человечески неплохой человек. Действительно, знаете, вот я как бы всех советских вождей, ну, так или иначе, я в них пытался вникнуть. В общем, действительно неплохой человек. И что от него зависело, он ничего дурного не делал. Но страну-то погубил.
Вот здесь мы поставим точку с запятой, потому что сейчас мы прервемся на новости середины часа на «Эхе Москвы» и затем продолжим нашу программу. Напомню, сегодня с Леонидом Млечиным мы рассказываем вам о Георгии Цуканове, первом помощнике Брежнева, о том времени, в котором он жил и работал, и вообще о том, что было такое власть во время Брежнева. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все». Сегодня он посвящен Георгию Цуканову, помощнику Леонида Ильича Брежнева, который проработал с бывшим генеральным секретарем ЦК КПСС много лет, став его первым фактически помощником еще в 1958 году, когда Брежнев переехал в Москву и стал руководителем целого направления в работе Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и пробыл на этом посту фактически до последних дней жизни Леонида Ильича, хотя, кто слушал начало нашей программы, было справедливо сказано о том, что под конец жизни Цуканов поссорился, Брежнев, точнее, поссорился с Цукановым, их отношения охладились, но на формальном его статусе это не сказалось. Сегодня мой собеседник, журналист Леонид Млечин, автор многих книг и о Брежневе, и вообще о той эпохе. Кстати, я вспоминаю, что в фильме, который с успехом был в свое время показан, неплохой фильм, где прекрасную роль, конечно, сыграл Сергей Шакуров. Уровень перевоплощения порой был совершенно потрясающий. Что Шакуров играл Брежнева, там был Цуканов. Его сыграл актер Борис Соколов. Маленькая роль, но, тем не менее, вот сценарист Валентин Черных отдал в некотором смысле должное тому, что Цуканов был действительно влиятельной фигурой в ближайшем окружении. Я помню, уже в ельцинское время мне пришлось брать интервью у первого помощника Бориса Николаевича, у Виктора Илюшина. И помню, я, набравшись смелости по тем временам, мы не привыкли еще тогда, пожалуй, в ранние 90-е, к такому уровню там откровенности в беседах с сильными мира всего. Но я сказал, скажите, Виктор Васильевич, а вы влиятельный человек? Он так опешил, потом подумал, сказал: да, вы знаете, я влиятельный человек. Я очень влиятельный человек.
Ну, правду сказал.
Правду сказал. И вот, знаете, мало кто, наверное, помнит вообще такого человека, Виктора Васильевича Илюшина. А на самом деле я его встретил случайно, совсем недавно, на улице, на Тверской, в Москве. Совершенно не изменился, прекрасно выглядит. И по-прежнему, насколько я понимаю, работает в правлении «Газпрома».
У него хорошая комсомольская выучка, да, это на всю жизнь. Да.
Ну да, вот, но это такой особый тип человека, в некотором смысле, который знает, когда зайти, когда доложить, как доложить, как со всеми остаться в хороших отношениях, как предупредить людей, которые попадают в немилость, о том, что они попадают в немилость. Потому что, черт его знает, сегодня попал в немилость, а завтра опять попадет в фавор. И лучше там заранее предупредить, что, знаешь, вот у тебя грядут проблемы, да, ты будь к этому готов, а дальше там, ну, если немилость перейдет уже совсем в опалу, ну, а если вдруг немилость сменится опять фавором, то человек, который попадет в фавор, будет помнить о том, что меня предупредили.
Это комсомольская выучка. Вот Наиль Бекенин, бывший главный редактор «Коммуниста», до этого пробыл больше 2 лет в партийном аппарате, писал с восхищением, что я всегда узнавал комсомольских работников по тому особому шику, с которым они садились в «Черные Волги». Это тоже надо было уметь. Это особое такое качество. Но вы знаете, вот эти 3 основных помощника Брежнева были люди, конечно, другого сорта. Потому что Александров, Агентов, был человеком высокопрофессиональным, жестким, желчным и, может быть, даже злым в таком неплохом смысле этого слова, человеком, для которого никаких авторитетов не было, и он с Брежневым спорил.
Он был по международному.
Он спорил с Брежневым, и Брежнев часто с ним соглашался, потому что понимал, что он имеет дело с высоким профессионалом. Ну, еще Александр был, конечно, уверен в расположении Брежнева. Таким же Голиков был. Он не спорил с Брежневым, потому что он был по другим делам, но он знал, что расположение к нему Брежнева невероятно, потому что с давних пор он ценил, значит, Виктора Андреевича как человек, который заботится о его личных делах. Все разные люди. Александров, Агентов довольно хорошо разбирался в международных отношениях. Голиков был чудовищно ретроград, и напарник его был заведующий отделом науки Трапезников, про которого Александр говорил: «Да у меня бумага лежит, написанная от руки, с 18 грамматическими ошибками. Вы хотите его заведующим отделом сделать, Леонид Ильич?» Брежнев еще не ответил и ушел. А Цуканов был серьезным человеком, с серьезным пониманием экономики. Вообще эти помощники тоже, знаете, забавно было. Значит, они сидели на другом этаже, чем Брежнев. Им не полагалось даже секретарш. То есть им надо было позвонить, сказать: не заберете ли вы у меня бумагу, не пришлете ли вы мне чай, и не пришлете ли вы мне стенографистку. Помощника не полагалось.
Не полагалось ни секретаря.
Такая была партийная традиция. Помощник есть помощник, сидит сам. И вот сидит человек, у которого в руках, скажем, вся международная политика. Он должен хвататься за телефон, не принесете ли вы мне там бумажку какую-нибудь перепечатать и так далее. Довольно смешно. Но такая была практика. Зато у них
традиция.
Зато у них была возможность зайти на этот этаж, где сидел Леонид Ильич и Суслов, куда никого не пускали. Был специальный штамп в пропуске в ЦК, позволявший на
это. Эта традиция сохранилась, потому что ведь охрана в некотором смысле как работала девятка в советские времена, так она работала потом и в брежневские времена, в смысле в ельцинские времена, и потом, полагаю, что и сейчас все осталось по-прежнему. Разная система пропусков, там высота так называемая, так называли еще в горбачевское время, потом в ельцинское время этаж, вот где стоял, я в жизни своей там дважды туда заходил, 2 раза брал интервью в разные годы покойного Бориса Николаевича, там вот такой пост. И дальше уже только по списку. Но при этом были сотрудники, у которых стоял там специальный штамп в пропуске, да, которые могли проходить туда без всякого списка. Но это был очень ограниченный круг.
Да. В советские времена вот напротив, через приемную сидел как такой как бы помощник, с которым по текущим делам, дежурные секретари, и еще потом у Брежнева появился такой референт, Евгений Матвеевич Самотейкин. Вот он сидел...
Вообще референт генеральный совет Самотейкин,
да,
который
он тоже был
потом, по-моему, после смерти Брежнева был награжден должностью посла Советского Союза
в Австралии.
А не в Новой Зеландии?
По-моему, в Австралии.
Ну, вот где-то вот такая хорошая страна, куда почту возят раз в месяц, можно...
Там... Потом работал в журнале «Международная жизнь». Да. Вот он сидел на этом этаже, вот этому генеральско-секретарскому главном, да. Больше-то никого не пускали. Ну, вы знаете, Брежнев тоже в разные были времена. Он когда начинал, он ходил иногда там с людьми в кино, поднимался на другой этаж, где орготдел сидел, заходил приходил к инструктору женщине, которая ведала когда-то Казахстаном, по-простому, проведал. Тут как-то, когда Устинова избрали секретарем ЦК, он сказал: «О, пойдем посмотрим, как Дмитрий Федорович сидит». Невиданное дело. Никто, Сталин не ходил никогда смотреть, как там Жданов устроился у себя в кабинете.
Да и Хрущев, наверное.
И Хрущев ни в голову мне не приходил. А Брежнев ходил. То есть он был живой, конечно, человек.
Ну, когда он был молодой, когда он был энергичный, он, конечно, там славился тем, что он действительно был по-своему очень простой и демократичный человек. Кстати, я не знаю, читали вы книжку «Человек за спиной»,
да,
которую написал его...
Генерал Медведев, да.
Генерал Медведев, который там прославился-то тем, что он был начальником охраны Горбачева, который оставил Горбачева в Тарусе. И книжка, помните, да, она состоит из двух частей.
Да.
Первая часть. Вот видно, как он любил Леонида Ильича. И потом видно, как
он, не любил.
Не любил Горбачева. То есть вот такие черные и белые. Мне в этой истории понравилось то, что он пишет больше о последних годах жизни Брежнева. И видно, насколько... Вот под конец жизни он все-таки стал уже совсем замкнутым и одиноким человеком. Потому что написывает, что... Дача – Кремль. Дача – Кремль. И на даче фактически он, жена, телевизор, бутерброды. Очень простая, очень простой быт. И после просмотра программы «Время» отход ко сну.
Дело в том, что Брежневу кто-то сказал, что он должен долго спать. Значит, не меньше 9 часов. Но 9 часов в его возрасте спать невозможно. Я теперь это уже понимаю, приближаясь к его возрасту. Значит, поэтому он принимал снотворное в больших количествах. Кроме того, он ужасно боялся растолстеть. Поэтому следил за едой. Ничего не ел. Всех выяснял, что ты ешь на завтра. Приходит Тихонов, худой как спичка. Ты что, ты чем завтракаешь? Говорит, одно яйцо. Так, не одно яйцо, как Тихонову. И так далее. Ну, такие у него были проблемы. Он одинокий стал от того, что он потерял интерес к жизни. Ужас его болезни выразился в том, что он потерял пол. Ну, терял его на глазах, что он потерял пол. Он ничего не хотел знать, ничем не хотел заниматься. Он только оставался у власти, и все просили, что он остался у власти. А молодой был совсем другой, был очаровательный. Как выразился один там член ЦК, он говорит: да не только женщин, мужчины от любви к любви по всем швам трещали. И не преувеличил, потому что он из Шелепинской группировки был, его Брежнев услал. Кстати, тоже послал в Австралию. Mm-hmm. И поэтому люди, которые вокруг него были, они его, и, в общем, любили, и ценили, и поддерживали искренне. И он всех поддерживал. Такой был начальник московской госбезопасности генерал Алидин. Значит, они были знакомы по Днепропетровску, да.
А вот так... если говорить уж о знакомых по Днепропетровску и по другим периодам жизни Брежнева, там же была и Молдавия, и Казахстан, он действительно тащил за собой огромное количество людей, которые ему были чем-то милы и приятны.
Да, он их придерживал. Это было очень разумно. Он ставил на все ключевые должности тех людей, которым он...
Черненко был из Молдавии, да?
Черненко был из Молдавии, да.
Цвигун был из Молдавии.
Цвигун был из Молдавии. Цвигун вырос на его глазах. Он туда приехал всего заместителем начальника там, второго отдела в Министерство госбезопасности Молдавии. Вырос там до замминистра на его глазах. Черненко был прислан там из Перми, откуда он, или из Пензы, сейчас, прошу прощения, забыл, там, значит, в отдел пропаганды, там его приметил, да. Там же был Трапезников завсектором, ректор высшей партшколы в Молдавии. Конечно, он всех этих людей вокруг себя держал, они все его любили, они все не только зависели.
А были еще люди, с которыми он сблизился там во время войны, да?
Ну, армейских, вот армейских у него не было, армейских корешей у него не было. Дело в том, что в армии он был на низкой должности. Это была его главная обида и боль его жизни, что он всю войну просидел на маленькой должности, генерала получил к концу войны, начальником политуправления фронта стал после окончания войны и орденов почти не получал. Поэтому, когда он присваивал себе звание и вешал ордена, он считал, что он компенсирует недоданное. Вот что там было. Это он считал справедливым. Просто тогда не дали, а сейчас справедливость восторжествовала. Поэтому военных
и от
у него...
этого маршальские погоны, и от этого,
конечно,
победа,
и
золотая,
да,
сабля,
его обидели.
Оружие.
Его обидели. Он был начальником политотдела. Начальник политотдела — невысокая должность. Он был член военного совета, который подписывал с командующим армией все приказы. Без подписи члена военного совета ничего не делалось. А начальник политотдела — это прием в партию, значит, это персональные дела, выпуск там газет, какие-то инструкции. Ну, неинтересная, скучная, тоскливая работа, и, в общем, неважный человек. Но были люди из Днепропетровска. Вот такой был Грушевой генерал.
Да, генерал Грушевой,
он
да.
был секретарем там Днепропетровский. Он его держал членом военного совета Московского военного округа. Это так кажется людям непосвященным, что неважная должность.
Очень важная
должность. Ключевая. И сидел генерал Грушевой, и Московский округ контролировал. Поначалу ведь Брежнев же пришел, он тоже был не очень уверен в себе. Тоже говорили, что он ненадолго, вот, что его там сменят. Поэтому такие люди...
Ну
вот...
да, ведь он же был изначально фигурой компромиссной в некотором смысле.
Это трудно сказать. Дело в том, что там в том списке больше просто некого было. Значит, Косыгин не годился на партработе, почти совсем не был там заводделом, только был он в ленинградском обкоме. Шелепин слишком молод.
Микоян, Подгорный.
Подгорный с Украины и недавно совсем. Совсем недавно в Москве. Лучше всех данные были у Брежнева. Республиками руководил, на центральной работе был. Председатель Верховного Совета был, по всему выходило, что он самый подходящий кандидат. Другое дело, что многие его невысоко ставили, не ценили, это правда. И он это чувствовал, и побаивался, и поэтому спешил расставить повсюду своих людей, конечно, и не сразу получалось. Ему 3 года понадобилось, прежде чем он председателя КГБ сменил, хотя он сразу туда привел Цвигуна. Хотя сразу добился, чтобы Ценёв там стал членом коллегии, чтобы там второго,
да,
третьего...
Шутили, что там 3 Ц есть. Ценёв, Цвигун и наш герой Цуканов.
И
да?
Цуканов, да.
Три очень важных человека, фамилии которых не называлось на букву Ц. Ценёв тоже был из Днепродзержинска.
Да, Ценёв был из Днепродзержинска, горкома был, они одновременно ушли в армию. Ценёв пошел, так сказать, по линии...
Филипенко его, кстати, сыграл замечательно в том самом фильме. И видно, что вот Ценёв человек, который там присматривает за Андроповым. Не дай бог чего.
Нет, ну это может быть немножко преувеличено. На самом деле Ценёв присматривал за всем. Он контролировал 9-е управление, он присматривал за всеми, кто внушал Леониду Ильичу или Ценёву тревогу. Вот все, кого отставляли, там Егорычев, Шелепинская команда, все они находились под присмотром. Этот присмотр осуществлялся Ценёвым. Он был человеком невероятно жестким, очень злым. Единственный в КГБ, мне говорили, кто звонил, никогда не назывался, мог прямо в лифте, мог показался какой-то работе, что ли, пьян или еще что-то, его тут же выгнали. Очень жесткий был человек, невероятно. При этом невероятно преданный. Он дневал и ночевал Леонида Ильича в доме, был там, так сказать, как Весемичастный злобно сказал, как сын приемный. Значит, там он у них был. Мы, говорит, Саша в первый раз, Шелепин в первый раз пришли, то удивились, такие анекдоты солдатские рассказывают. Вот. Ну, за Андропова, может быть, это слишком сильно. Андропов был изолированной фигурой. Слабость Андропова стояла в том, а может быть, и сила. Он ни с кем не был связан. Он там потерялся. После прихода Брежнева он вообще думал, что он вылетит, потому что он ни с кем не связан, с Шлепинцами не связан, с Брежневской группой не связан, Косыгин его терпеть не мог.
И Брежнев... Косыгин терпеть не мог?
Терпеть. Они с Андроповым ненавидели друг друга, потому что у них были разные очень представления об экономике. Нельзя сказать, чтобы у того другого они были очень продвинутые. Но Андропов вообще не имел никакого образования в экономике, не разбирался. Это его даже любимый помощник Крючков признавал. Но он пикировался все время с Косыгином, подозревал в Косыгине ревизиониста. Вот поэтому смешно, когда говорят, пришел Андропов, экономическая реформа. Ему даже косыгинская скромная реформа казалась вообще верхом какого-то либерализма недопустимого. Вот, он когда посадил туда Андропова, как одинокого человека, который мог ориентироваться только на Брежнева. Ну, конечно, там немножко все друг другом присматривались, Цвигун и Ценёв друг друга терпеть не могли. Это тоже Леонид Ильич учитывал. Они ревновали то, что Цвигун стал первым замом, а Ценёв просто замом. Потом они уже оба стали первыми.
А Брежнев выбрал Андропова в преемнике, как вы считаете?
Леонид Ильич, как нормальный человек, собирался жить вечно и никого в преемнике себе не выбирал.
Но ведь какое-то значение имело это решение кадровое, когда Андропова вдруг перевели из КГБ, это было примерно за полгода до смерти Брежнева, назначили на место Суслова, который умер в начале года, и Брежнев, как рассказывают очевидцы, там, сказал, вот теперь ты там будешь председательствовать на заседаниях секретариата. А, собственно, считал, что второй человек в партии, да, второй человек в партии, там, как бы он ни назывался, это тот, кто ведет заседание секретариата.
Суслов умер в январе. Андропова сделали секретарем только в мае. Да, Брежнев никак не мог решиться и не знал. Андропов получил урезанные полномочия. Ему не позволили даже, что всегда делается, посадить своего, оставить своего человека в КГБ. Был посажен Федорчук, которого выдвинул Сынёв. Они вместе работали в военной контрразведке, с которого Андропов не был никаких отношений. И с момента, как пришел Федорчук, КГБ был для Андропова отрезан. Он был лишен этой единственной опоры. Другой у него не было. Андропов на партийной работе состоял, бог знает, когда там, в Петрозаводске, у него связи с областями, с краями не были. Он, как представитель КГБ, больной человек, никуда не ездил. Он был очень слабой фигурой на этой должности. Ну да, он председательствовал в отсутствие Брежнева на секретариатах, естественно, и на Политбюро тоже Брежнев все меньше и меньше присутствовал. Нет, Брежнев собирался жить всегда, поэтому слово «преемник», я думаю, в голове никогда не возникало. Кто-то ему нужен был, кто-то же должен был читать бумаги, Суслов.
Но он понимал, что это человек, скорее всего, наследует ему.
Евгений Алексеевич, но Брежнев не собирался умирать. Ну, как любой человек, как каждый из нас. Ну, кто же собирается это делать? Леонид Ильич не осознавал, что он...
Несмотря на потерю интереса к жизни?
Нет, конечно, но он собирался оставаться им всегда. И если бы в распоряжении академика Чазова были какие-то средства для иммортальности, Леонид Ильич сейчас был бы генеральным секретарем. Он не собирался уходить. Там он, вот он сказал, я хочу уйти. Ну, мало ли в какой момент каждый из нас говорит, все, мне надоело, я ухожу, хочу на пенсию там, и так далее. Ну, нет, конечно. Он всегда собирался жить и работать. И всех это устраивало, главное.
Ну, хорошо, значит, коллегиальное было решение о выдвижении Андропова на роль второго человека?
По логике, человек, который... Он сидел в кабинете Суслова, он председательствовал на Политбюро в отсутствие Брежнева, он руководил секретариатом. Конкуренцию мог составить только Черненко, но Черненко понимал свое место. И совершенно не претендовал. Больше некому было, все. Громыко, между прочим, питал некоторые надежды, как ни странно. Но он ни дня не был на партийной работе. Громыко всегда ходил со значком 50 лет КПСС, такой вели для ветеранов. Uh-huh. И он же страшно мечтал. Он хотел занять вот это место Сусловское, да. Но он никогда не был на партийной работе, его не перевели. Выбора не было. Могло быть только так. Так же, как после смерти Андропова мог быть только Черненко. Потому что он при Андропове исполнял обязанности второго человека. Хоть Андропов невысоко его ценил.
Не Горбачев?
Нет. Сидел Черненко в этом кабинете. Он руководил секретариатами. Он сидел на Политбюро, когда Андропов заболел. Андропов уже очень немного, полгода просидел там. Ну, в августе он ушел в отпуск, и из отпуска он уже вернулся в больницу и больше не пришел 83-го года. И все, сидел Константин Устинович. Кто сидит, тот и хозяин. Выбора просто не было. Такая была система. Причем она носила консенсусный характер. Вот если бы кто-то, когда они обсуждали, сказал, нет, не Константин Устинович, а кто-то, заседание Политбюро бы прерывалось. Но это тоже не позволялось. Если первый сказал Черненко, нельзя было сказать, нет, не Черненко. Это просто невиданное дело было. Такого никогда не происходило. На Политбюро споров не было. Если были какие-то сомнения, то все выяснялось в Ореховой комнате, вот перед Политбюро, такой предбанник был, где члены Политбюро, только члены Политбюро, не кандидаты и не секретари ЦК, перед заседанием что-то обсуждали. Были сомнения. И если выяснялось, что есть сомнения реально, вопрос снимался и на Политбюро не выносился. На Политбюро выносился только уже заведомо обсужденный вопрос, с которым все согласны.
Ну, а когда умер Черненко? Горбачев тоже стал генсеком, потому что он занимал тот самый заветный кабинет?
Да. Когда болел Константин Устинович, в общем, он председательствовал на секретариате на Политбюро, он ведал партийными делами, и опять из кого было выбирать? Говорит, Романов. Романов не ведал партийными делами, он сидел на военной промышленности, он отраслевой секретарь. Это совсем другое дело.
Гришин
– московский работник. Никакой поддержки ни в партии нигде не было. Знаете что, сейчас люди забывают, но это был момент, когда обновление жаждало партийный аппарат в первую очередь. Мы сейчас просто многим людям кажется, что замечательно, все было хорошо, все было очень плохо. И отношение к происходящему было ужасно, в том числе у партийного аппарата. И в молодом Горбачеве весь партийный аппарат видел какую-то надежду на смену, на то, что уберут стариков, освободятся должности, и что-то пойдет немножко получше, и не так будет стыдно. И это чувство тогда разделялось всеми. Поэтому выбора тоже не было. Реального.
А Громыко?
Громыко не могли никак. Он не был ни дня на партийной работе. Это невозможно. Это невозможно было. И Тихонов, который, как говорят, претендовал, но он тоже не был на партийной работе, он хозяйственник. На место генерального секретаря только с партийной работы.
Ну, при этом вот я вам расскажу, я не знаю, так, не помню, вошла ли ваша эта история в последнюю книгу покойного Александра Николаевича Яковлева, но мне вот Александр Николаевич Яковлев рассказывал, что в какой-то момент к нему, как к тогдашнему директору института международных отношений, мировой экономики и международных отношений, ММО.
Обратился младший Громыко.
Обратился младший Громыко с месседжем от своего отца, что если Михаил Сергеевич сочтет возможным выдвинуть его на должность председателя Верховного, президиума Верховного Совета, то он выступит на заседании Политбюро с предложением избрать Михаила Сергеевича в генеральные секретари. Так то есть, возможно, было... Это что же было важно? Кто возьмет слово?
Кто-то, конечно,
вообще. И кто предложит?
Кто-то должен был сказать первый, и тогда нельзя возразить. Но кто-то должен был сказать. А друзей в Политбюро у Михаила Сергеевича не было совсем.
А сам не мог?
Нет, конечно.
По партийной этике не мог?
Нет, конечно. Кто-то должен был сказать. Громыко был единственным, кто мог это сделать. Все остальные, в общем, его там не любили.
Ну да, к тому времени он был уже ветераном.
Громыко был, конечно.
Он был старейшим не по возрасту, но по стажу пребывания в Политбюро, да, он был старейшим.
Да, может, и по возрасту. Хотя, может, с Тихоновым. Я сейчас уже боюсь.
Нет, Тихонов был старше.
Может быть, и
Тихонов
старше.
Тихонов был старше.
Может быть, старше.
Но по стажу пребывания он был старейшим.
Тихонов терпеть не мог Горбачева, поэтому он не мог предложить. Естественно, ни Гришин, ни Романов, никто. А Громыко мог, и все. А после того, как он произнес это слово, возразить было невозможно. Это было такое нарушение партийных правил, на которые никто не решился.
Это было в 85-м году, когда Георгий Эммануилович Цуканов, если мне память не изменяет, закончил свою партийную карьеру.
Да, его после смерти Брежнева переместили в отдел такой был по выездам, так сказать, по работе с загранкадрами по выездам, на роль первого зама. Этот, ну, по номенклатурной лестнице примерно то же самое. 2 года он поработал, а потом Легачев начал зачищать кадры и зачистил, естественно, и такого недавно еще видного деятеля, как Цуканов.
Ну что ж, спасибо вам большое, Леонид, за ваш рассказ. По-моему, у нас передача получилась интересная. Говорили мы не только о Цуканове, но и о Брежневе, и об Андропове, и об Горбачеве, и о Громыко. И, в общем, была такая попытка сделать вообще эскиз брежневского времени. Надеюсь, что она удалась. Спасибо вам большое. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.